испанские обычаи, этикет и красота. Мои комнаты оказались совершенно безликими и могли бы находиться в Лондоне, Париже или Риме. В самом деле, единственным свидетельством испанского духа было изображение распятия над кроватью. Полуденное солнце ворвалось в комнату и завладело ею, когда я после сражения с хитроумной веревочной системой, незнакомой менее солнечным странам, наконец приподнял деревянные ставни на ярд или два, открывая вид за окном. Я увидел столпотворение невысоких крыш, крытых красивой темно-красной черепицей, удлиненной полукруглой формы. Такая встречается в церквях византийской постройки по всей Греции. Чуть поодаль стоял уродливый бетонный многоквартирный дом. Все окна его были закрыты. Наверняка в каждой комнате предавался полуденной дреме какой-нибудь испанец. Слева располагалась, по всей видимости, большая семинария, где по галерее медленно ходил одинокий священник с требником в руке, единственный признак жизни посреди мадридской сиеста. Точнее, той ее части, что открывалась перед моим окном. Священник беззвучно шевелил губами. Он был молод, бледен и одет в новую, прекрасно сшитую сутану, вероятно, лучшую, какую можно купить. Очевидно, его недавно рукоположили к вящей гордыне семьи, которая собралась послушать, как он служит свою первую мессу. Черная фигура, расхаживающая туда-сюда, стала для меня символом Испании. Неутомимый дух церкви с презрением, отвергающий покой и отдых даже в самый жаркий солнечный день. Этот священник мог бы так расхаживать перед еретиком, и так Филипп II мерил шагами коридоры Эскуриала. Я несколько раз тянулся к телефону, но, вспомнив, в какой стране нахожусь, отдергивал руку. Испортить другу сиеста было бы чудовищным нарушением приличий. Пройдет еще час, прежде чем я смогу кому-нибудь позвонить. Чем же пока заняться? Может, прогуляться по теневой стороне улицы вдоль закрытых ставнями витрин магазинов? Но нет. Летаргическая несуетливость, первый дар Испании путешественнику уже брала верх. И я решил, что лучше всего выкурить сигарету и подождать, пока Мадрид снова поднимется на ноги. Я иногда размышлял, настолько ли несведущи другие нации в нашей истории, как мы в их истории. История Испании, столь не похожая на историю любой другой европейской страны, неизвестна в Англии почти никому, кроме разве что студентов. Но даже те, кто лучше знаком с испанской культурой, кто читал Сервантеса и слышал музыку Мануэля де Файи, кто видел картины Веласкеса и Эль Греко, а может даже репродукции Гойи, вряд ли смогут рассказать вам что-нибудь об истории Испании, кроме одного или двух моментов, касающихся и нашей страны. Как Генрих VIII женился на Екатерине Арагонской, а Филипп II пытался завоевать Елизаветинскую Англию с помощью непобедимой армады. Удивительно вдруг осознать, что бабушка великого Фердинанда Кастильского, столь яростно сражавшегося с маврами, была англичанкой, или что Эдуарда II, первого принца Уэльского, родила испанка. Что черный принц привез из Испании огромный рубин, сейчас находящийся в государственной короне Англии. Что Джон Гонт имел обыкновение именоваться монсеньором испанским и воображал себя королем Кастилии. Что испанская кровь текла в жилах Ричарда III, Эдуарда IV, Елизаветы Йоркской и, несомненно, уже сильно разбавленная в жилах Генриха VIII и его дочери Елизаветы. Зазвонил телефон. Сиеста окончилась. Снова зазвучат свистки полисменов-регулировщиков. Переполненные трамваи и старые такси опять поедут по дорогам. Стальные ставни опустятся с витрин магазинов. «Привет», — сказал голос друга. «Добро пожаловать в Испанию». «Ты поужинаешь со мной сегодня?» «Отлично. Тогда я заеду за тобой около 10». «Около 10? Ну да. Или рановато?» «Да нет, буду ждать». И я, полагающая одним из величайших жизненных удовольствий в 10 вечера отправляться в постель, мысленно застонал.